Доброй ночи, дорогие друзья-полуночники. Я на этот раз продолжаю говорить с вами из Штатов, но специально сделал сравнительно небольшую разницу между временем записи и временем эфира, потому что старался дождаться конца прямой линии и как-то прокомментировать то, что там будет сказано. Всегда не очень приятно сознаваться в том, что твой прогноз оказался далек от реальности. Я-то предполагал, что прямая линия будет либо, как я тогда сказал, сенсационной, либо последней. Но, впрочем, она может еще оказаться последней, потому что, по моим ощущениям, это какое-то такое уже не просто апатичное, не просто суетливое, не просто плохо продуманное, но и, в общем, достаточно пустое внутри мероприятие, которое не имеет больше никакой цели, никакого совершенно смысла, прежде всего потому, что неинтересно всем его участникам. То есть мы не ждем совершенно ни одного сколько-нибудь правдивого ответа и ни одного ответа сколько-нибудь судьбоносного, который бы определял наше будущее. Понимаете, о ней даже вот как-то скучно говорить, потому что обычно для критика есть очень четкие критерии анализа текста. Если о тексте говорить интересно, то он, по-видимому, неважно от того, там, хорош он или плох с наших эстетических позиций, он разговора заслуживает, он в любом случае явление, он вызывает какой-то азарт. Здесь, говоря о прямой линии, не чувствуешь ничего, кроме такой гнетущей неловкости, некоторого стыда. И главное, вот сама тема, она никакого не представляет азарта. И, ну, понятно же, что главные жанры – это трогательные личные вопросы, сколько времени президент проводит в воздухе, это поспешные решения проблемы с водопроводом некоего отдаленного села, это, естественно, вопросы о том, будет ли либерализация того и сего. Нет, либерализации не будет, потому что мы не хотим, чтобы было как в 90-е. Будет один неожиданный вопрос, выхваченный президентом с монитора. В данном случае он увидел, значит, надпись при Брежневе, такого не было, и сказал, что при Брежневе зато было много чего другого, которое привело к развалу СССР. Это не ответ. Потому что здесь-то как раз сказано, что даже при Брежневе было в известном смысле лучше. Следовательно, сейчас, если вот все происходящее просуммировать, оно приведет к развалу гораздо более ужасному, но на этот вопрос никакого ответа мы не получили. Есть, понимаете, ощущение, что перед нами, во-первых, человек, которому скучно, во-вторых, человек неостроумный, неинтересный. Вот ощущение, что Владимир Путин неинтересный человек, оно было, грех сказать, с самого начала, но тогда были за него и ожидания многочисленные, и контраст с Ельциным, который находился, в общем, уже в состоянии некоторого психического распада. И, кстати, потом это состояние удалось купировать. Видимо, та связь, которая у него существовала с Россией, оборвалась. Ему стало лучше, чем России. В целом, есть вот именно ощущение пустотности и скуки. И это либо означает, что формат прямой линии себя исчерпал, как исчерпало себя и путинское президентство, либо нам готовят на самом деле какие-то чрезвычайно радикальные меры, о которых нельзя говорить. Потому что держать страну в вечном состоянии пассивности невозможно. Невозможно постоянно также отмалчиваться на вопросы о будущем. Ну вот пообещали сокращение военных расходов, но тут же добавили, что кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Об этом говорили столько раз. И вот, понимаете, была такая теория психоаналитическая, довольно любопытная, что страна всегда копирует вождя, и что не он является ее порождением, а она является таким его отпечатком, как если бы она была такой мягкой восковой или еще какой-то там средой. И вот, вот эта гибкая, мягкая среда оттискивает на себе профиль вождя. Отсюда всеобщая паранойя во времена Сталина, веселуха и дезорганизованность во времена Хрущева, сонливость и деменция во времена Брежнева. Хотя надо сказать, что, судя по России 70-х годов, Брежнев был человек исключительно культурный. Все-таки это было не так. А сейчас вот действительно как-то удивительно неинтересно стало говорить о России. Потому что в голове ее стоит неинтересный человек. Не скучный, это другое. Скука может быть по-своему интересной и творческой. Нет, вот такой неинтересный, действительно пустой, плоский. И это говорит, конечно, о полном отсутствии какой-либо перспективы. Разумеется, всегда находятся люди, иногда проплаченные, иногда искренние, которые скажут, да, вы хотите, чтобы было интересно, вот не дай вам Бог жить во времена перемен и так далее. Так в России как раз надо жить во времена перемен. Во времена перемен нация демонстрирует its best, какие-то ее моральные вершины и таланты и все остальное. Когда же она живет во времена застоев, она демонстрирует самые тухлые свои качества. Россия все-таки это нация действующая, а вовсе не сонливая. И так списывать ее с исторических счетов, мне кажется, могут только русофобы. Вот думать, что Россия на пенсии и должна думать только о том, как бы ей эту пенсию не снизили, это довольно пошлая точка зрения. И мне кажется, что придерживаться ее искренне, я, правда, таких не видел, придерживаться ее искренне могут только предельно скучные люди. Утешает то, что эту прямую линию никто не смотрел и никто ее особенно не обсуждает. Значит, довольно большое количество вопросов. Тут, кстати, что-то странное делается с форумом, потому что на форуме вопросы сначала были, я успел их запомнить, а потом они исчезли, и никаких новых вопросов на нем не появляется. Вероятно, все сосредоточены на прямой линии, хотя в этом мне как раз верится с трудом. Рейтинги ее и количество смотрящих, и количество реагирующих, судя по соцсетям, довольно жалобное. Ну, форумные вопросы, тем не менее, исчезли. Приходится ориентироваться на письма, которых, слава богу, много. Так вот, очень много вопросов, что думаю я о результатах расследования Bellingcat, Bellingcat, и при этом главным образом, что я думаю о нидерландских обвинениях. Все, что я о них думаю, я высказывал, когда они появились впервые. Сейчас ничего принципиально нового, по-моему, нет. А что делать с Россией в этой ситуации, я не очень понимаю, потому что все возможные варианты разумного, адекватного, компромиссного поведения уже давно пройдены. Теперь осталось только упорствовать во лжи. И, честно говоря, за страну неловко. Страну я все-таки воспринимаю как родину. И все-таки, потому что никаким образом не могу ее поведение здесь одобрять. Но свое есть свое, и от чувства ответственности нас никто не избавлял. Настоящий патриотизм, в общем, есть чувство ответственности за страну, которой ты принадлежишь. И у меня есть, конечно, ощущение глубокого стыда и неловкости. Ну, как и за эту прямую линию, так и за эту реакцию МИДа. Я понимаю, что рано или поздно по этим счетам придется платить, но, честное слово, оптимального сценария выхода оттуда сейчас не вижу. Степень достоверности информации я оценивать не берусь, но мое дилетантское мнение таково, что она довольно высока. А во всяком случае, все люди, которые пишут «предъявите факты», эти люди, на мой взгляд, делают хорошую мину, понятно, при какой игре. И истерика их очень однообразна вот уже 5 лет. Много очень вопросов о колонке, которая вышла сейчас, вот, и на «Эхе» тоже спасибо, о том, что любые формы сотрудничества с властью постепенно становятся невозможны. И хорошо, что высшая школа экономики сама уничтожает свою политологическую школу и кафедру. И хорошо, что, вероятно, тогда еще этого факта не было, но я рад, что это сейчас произошло. Хорошо, что Валерий Соловей уходит из МГИМО. У меня был опыт работы в МГИМО, и опыт работы довольно милый, никто мне рук не выкручивал, но в какой-то момент я понял, что я там более нежелателен, а навязываться я не люблю. И у меня есть четкое ощущение, что для Валерия Соловья этот шаг гораздо более выгоден, нежели для МГИМО. Для МГИМО это потеря и репутационная, и просто кадровая. А для Соловья, мне кажется, как и для Зубова в свое время, это шанс больше времени тратить на книги, на лекции, на неформальное общение со студентами, которого, кстати, вот мне тоже никто не возбраняет. И я, со своей стороны, очень этому рад. Уход Соловья из МГИМО – это еще одним компромиссом меньше. Да, наверное, МГИМО давал Соловью определенный статус. Статус сейчас уже не особенно престижный. И возможность общаться, как он сам написал, с очень славной молодежью. Прекрасно, и слава тебе, Господи. Молодежь сосредоточена не только в МГИМО. Шанс пообщаться с ней сейчас, мне кажется, у него еще больше. А отдавать свое имя на компрометацию, мне кажется, эти времена прошли. Вот тут довольно занятное письмо, где мне Валерий, видимо, не Соловей, пишет, что поляризация общества – это всегда плохо. Да что же в этом плохого? Ничего в этом нет ужасного. Дело в том, что как раз эпоха моральных компромиссов плоха, потому что исчезает понятие о добре и зле, люди начинают их путать. И как раз вот сегодня эпоха размежеваний, она симпатичней. Да? Все мои любимые литературные персонажи, а я всегда на литературу ссылаюсь особенно охотно, все мои любимые герои, они предлагали всегда своим приятелям, давай как следует поссоримся. Это и Базаров предлагал Аркадию, это и Курт Ван предлагал Андрею Старцеву, хотя Курт Ван, конечно, не принадлежит к числу моих любимых героев, но предложение к Старцеву поссориться, оно хорошее, потому что Старцев – это персонаж всегда и везде ищущий компромисс. Я не буду называть текст, я думаю, кому надо, все помнят. Следовательно, сейчас вот эта эпоха размежеваний, она же в обществе идет уже очень давно, и поляризация это совершилась. И для меня огромное количество людей, с которыми я раньше, так сказать, не просто знался, а дружил, ну, правда, не близко, слава богу, она, эта прослойка для меня просто перестала существовать. Я к ним отношусь как к мертвым, и как о мертвых стараюсь о них не говорить ни хорошо, ни дурно, потому что общение с мертвыми – это сфера спиритов, а я как-то никак не принадлежу к этой славной прослойке, мне представляется, что чем меньше у нас будет худого мира, вот этих вот попыток договариваться любой ценой, тем больше будет определенность. А сейчас определенность – самый дорогой, самый востребованный товар. Такое у меня есть подспудное чувство. Что касается темы сегодняшней лекции, ну, много всяких есть предложений интересных. Пока мое внимание зацепила идея поговорить об эволюции женских образов в русской прозе. Об этом мы как-то говорили позорно мало. Если не будет за ближайшие полтора часа, пока мы с вами разговариваем, каких-то новых вариантов, я остановлюсь на этом. Очень много вопросов о деле сестер Хачатурян. А видите, какая вещь? То, что сестры Хачатурян не заслуживают столь серьезной статьи, для меня совершенно очевидно. По-моему, во-первых, это убийство в состоянии аффекта, а не убийство по сговору группы лиц. Статья чрезвычайно тяжелая. Во-вторых, конечно, надо брать в расчет их психическое состояние на момент этой, прямо скажем, ментальной катастрофы. Потому что вообще убийство родного отца – это трагедия совершенно античная по масштабу. Но дело в том, что отец-то был, видимо, безумен. И то, что он с ними вытворял, ну, это нуждается, конечно, в дополнительном исследовании. Но есть их свидетельские показания, которых, мне кажется, не выдумаешь. Правда, вот многие возражают, зато они выглядели очень веселыми на своих фотографиях. Понимаете, для человека, естественно, на фотографии казаться приличным. Если бы они делали селфи с рыданиями, вот это как раз говорило бы о некотором притворстве и даже, может быть, о надежде разжалобить потенциального зрителя, а то, что они улыбаются, это как раз, мне кажется, должно тронуть даже каменные сердца, что в этой ситуации они пытались улыбаться. Все американские жертвы домашнего насилия, а там таких дел гораздо больше, потому что больше из них доходит до суда, на фотографиях улыбаются, да, девушка, которую запытали родственники, знаменитый процесс, да, она тоже улыбается, потому что людям свойственно до последнего делать хорошую мину, как уже было сказано. В деле сестер Хачатурян включаются два момента посторонних, посторонних в том смысле, что они не имеют непосредственного отношения к трагедии, но они очень сильно затрудняют реакцию на нее. Первый – это то, что реагирует диаспора, считая, что отец сестер Хачатурян не виноват или поступал в рамках традиции. Я не говорю, что вся диаспора так думает, но есть такие голоса, они раздаются. И второй момент – это, конечно, движение феминисток, которые считают, что сестер Хачатурян надо особым образом защищать. И защищать именно из-за их гендерной принадлежности. Мне почему-то кажется, что здесь гендерная принадлежность – не главный фактор. Нельзя сказать, что он вовсе ни к чему. Женщина нуждается в особенной защите, она слабее, она уязвимее в российской системе. Что там говорить? Но сейчас, тем не менее, невозможно, как мне представляется, исходить здесь только из гендерных позиций. Здесь все должно рассматриваться тоньше и деликатнее. Буду ли я участвовать в каких-то протестных акциях, когда приеду в Москву, очень может быть, но надо посмотреть, как пойдет суд. Пока мне кажется, что переквалификация их поступка – это дело насущное, и оно будет осуществлено. Кстати, мне очень жаль, что вот об этом на прямой линии не спросили, но там старательно избегают любых сколько-нибудь двусмысленных высказываний. Как вы можете оценить высказывание Путина о Зеленском? Еще раз, как высказывание человека, который с априорным презрением, как мне показалось, относится к актерской профессии. Называть коллегу КВНщиком, а он все-таки законно избранный президент, да, вспоминать только о том, что он талантливо выступал в качестве КВНщика когда-то, подчеркивать, в Москве, но в Москве выступал, потому что КВН в Москве снимался. А в принципе, мне кажется, это не то, что как-то удар ниже пояса, а просто, ну, это подчеркнутое неуважение, да, для сотрудников спецслужб, шоумены вообще всегда довольно презренная публика, презираемая. Да? А кто, собственно, для сотрудников спецслужб непрезираемая публика? Ну, а был бы он журналистом, да, шелкопер бумагомарака, ну, а был бы он врачом, клестирная трубка. Это профессии президент не существует, а спецслужбы уважают, к сожалению, только коллег. Только людей, которые сами ничего не производят, а всем остальным мешают. Да, людей тайного сыска. Это, на мой взгляд, одна из самых непочтенных профессий. Довольно интересный вопрос от Александры. Вот любопытное очень письмо. Моя подруга приехала из Сиэтла, не была в России 14 лет, поражена тем, как изменилась Москва, какие вежливые и быстрые сотрудники во всех бюрократических организациях, как легко стало зарегистрироваться, какая прекрасная, сытая столица и как хорошо живет провинция. Она в провинцию тоже съездила. Понимаете, я никогда не отрицал, что Россия для туристов прекрасная страна. И только что американского гражданина, простите, отпустили даже с марша в защиту Ивана Голунова. Нет, мы любим иностранцев, у нас очень хорошо туристам. Для посещений, вот, кстати, пользуюсь случаем всем, кто меня сейчас слышит, в России, за океаном, в Европе, Россия – прекрасное место для туризма. Для экстремального туризма, если вы хотите посетить какое-нибудь село, лишенное водопровода. Для вполне цивильного туризма, если вы хотите съездить в Эрмитаж. Для замечательного такого, как бы это сказать, психологического туризма, если вы хотите ознакомиться с великолепным случаем национального самогипноза, да, в России очень много удивительных возможностей. И то, что я рекомендую посетить Россию всем, я, в конце концов, подтверждаю это личным примером, я-то там живу. Поэтому для приезжего, особенно приезжего из Штатов, особенно человека, который не был в России 14 лет, ну, конечно, много его поразит. И похорошевшая красавица Москва при Собянине, и замечательный новый транспорт. И даже если в глубинку отъехать, вот многие говорят о том, что я сам, в общем, по провинции достаточно много езжу, нет впечатления нищеты, есть впечатление бесперспективности, это совсем другое. Но некоторым до сих пор, вот с 90-х, нищета кажется страшным жупелом. Конечно, нищих много, конечно, много людей, которым мало платят, это, безусловно, так. Но ведь туристов это не касается, так что у них-то все уж точно будет хорошо, я welcome. Я даже больше вам скажу. Я могу понять, почему очень многим гостям, особенно гостям из Штатов, Россия представляется, ну, раем. Потому что вот я в Америке сейчас гощу, ну, там это и какие-то лекции, и какие-то поэтические вечера. И вот сейчас я еду сегодня на фестиваль авторской песни «Джетлаг», куда меня пригласили почитать. Есть общее чувство такой страшной напряженности американской жизни. Если вы заглядываете немножко за ее поверхность, то есть за вот это постоянное изобилие, американская жизнь, она очень трудная. Человек постоянно должен быть готов к увольнению, и увольняют часто. И для американцев увольнение не трагедия, это скорее такой новый этап жизни, довольно любопытный, довольно по-своему перспективный. Нужно постоянно менять род занятий или приспосабливать его к переменам времени. Нужно часто довольно серьезно переезжать. А при этом сама американская жизнь – это на 90% работа. Америка все время работает, и она любит находить какие-то новые возможности для этого и новые вызовы. И вообще, если не работает, то жить довольно скучно. По сравнению с Америкой, если приехать в Россию, тотальная расслабуха, большое человеческое счастье, и делать надо гораздо меньше, и гораздо меньше страхов, потому что страх, по большому счету, только один. Если ты выходишь на улицу, начинаешь как-то протестовать, ну, институт репутации не существует, поэтому потеря ее никого особенно не пугает. В России есть страх войны. Но я бы не сказал, что это уж такой сильный страх. Это скорее радость войны. Это какое-то постоянное ощущение, что можем повторить. Да русские вообще, может быть, и рождены для войны. Да, может быть, мы не очень хорошие производители, но мы гениальные солдаты. Потому что если надо, мы всех заломаем. А если надо, жизнь отдадим. То есть это не страх, это не какое-то гнетущее ощущение. Да, у российского населения есть огромное такое довольно тягостное чувство бесперспективности, отсутствие роста, а здесь в Штатах-то именно карьерный рост является одной из целей жизни, таким ее сверхсмыслом. Но ведь это, с другой стороны, и приятно, это как сон, понимаете? Вот, ну, человек спит, вставать ему не обязательно, он остается в таком расслабленном, довольно приятном состоянии, и бесперспективность – это ведь еще и уверенность в завтрашнем дне, в глубоком, мылистом, вязком дне. Уверенность в том, что лучше не будет. Для меня, во всяком случае, такая жизнь, она довольно тяжела. Я все время вынужден себе сам создавать какие-то, может быть, иллюзорные цели, как-то разбивать свою жизнь на какие-то другие отрезки. Раз уж нет никаких смен парадигмы, власти, идеологии, то есть, по крайней мере, мои какие-то смены. Вот сегодня я пишу так-то, а завтра так-то. Но это мои личные заморочки. А большинству людей довольно комфортна такая ситуация, как мы можем видеть. Когда, более того, комфортная ситуация, когда власть плоха, во всем виновата, на нее все можно свалить. А зачем хорошая власть? Мы уже знаем, что хорошей не будет никакая. А к порокам этой мы уже привыкли. Застой вообще удобная вещь. А сегодня, ну, эпоха отстоя, как мне кажется, а не застоя. Ну и отстой удобная вещь. Потому что главное, вот этот корень «стой», приставка не важна. Да и перестройка была, простите за выражение, перестойкой, когда она, в общем, перестояла довольно быстро. А кончить никак не могла ничем. Есть ощущение комфорта русской жизни по сравнению с жизнью американской. Потому что американская жизнь, она вопиюще нестабильна. Непонятно, останется ли Трамп на следующий срок. То есть он-то хочет, но дадут ли ему. Непонятно, не будет ли это для Америки катастрофой. Некоторые считают, что будет, некоторые, что нет. Непонятно, что там творится на демократическом фланге, где, условно говоря, чудовищная конкуренция, но нет ни одного достойного лидера. И, в общем, страна такая, она находится в непрерывном балансировании, все время на велосипеде ей по канату. А Россия, она медленно откатывается в какой-то такой мезозой, и, ну, мезозой здесь, конечно, не тот термин, медленно она откатывается, скажем так, в какую-то допетровщину, и в ней уже отчасти пребывает. Нормальное состояние, ничего я в этом катастрофического не вижу. То есть вижу, конечно, но субъективно это приятно. Как помните, блаженный Августин, если вы читали исповедь, говорит, чувствовал я себя как человек, который понимает, что спит слишком долго, спит дольше, чем для него хорошо, но не может проснуться. Ну, прокрастинация такая, это же довольно приятное состояние, как, собственно, то, что испытывал Обломов. Уют, кругом холодный мир, а мы тут в засаленном халате. Пока есть халат, можно какое-то время прокимарить. Очень много вопросов, и мне приятно, они про выпускной вечер, что я думаю о традиции выпускного, и что бы я хотел школьникам сказать, и как я его воспринимаю. Для меня выпускной никогда не был парадом родительских тщеславий. Для меня это очень такое трогательное празднество, лирическое, потому что, ну, это реальное прощание. Для меня, конечно, это не прощание со школой, я потому в школе и работаю, что я терпеть не могу прощаться, и для меня выпускной не означает ухода из школы. Я просто в нее вернусь 1 сентября, это нормально. Не знаю, сколько я времени смогу в ней проводить, потому что у меня намечено довольно много всяких поездок, и я, в общем, как-то роман меня, ну, не то чтобы не отпускает, но я уже не могу с прежней легкостью соединять журналистику, педагогику и писание книг. Мне труднее стало переключаться, и у меня больше времени занимает книга, чем я предполагал. Я раньше как-то раз в 2 года мог большую книгу написать, там, роман или биографию. Сейчас это 3 года, если не 4. И, ну, мне особо некуда спешить с этой книгой. Я как-то ее пишу не для актуального контекста и не в расчете на него. Но, тем не менее, ну, как бы ее писание настолько меня занимает, что я не могу надолго от нее отрываться и не хочу. Это порождает фрустрацию. Поэтому в школе я, наверное, буду, ну, раз в неделю. Не знаю пока. Может быть, вообще не буду в этом семестре, в первом. Но так или иначе я из сечения не ухожу. Я какой-то один класс буду вести обязательно. Скорее всего, это будет 10-й, потому что уж очень я люблю вот бывшие 9-й. Ну, я их всех люблю, что там говорить. 11-й обещает быть ужасно увлекательным. Это такой класс, который страшно живо реагирует. В общем, не собираюсь я с этой работой завязывать. Поэтому для меня выпускной никогда не прощание. Но выпускной, он интересная психологическая ситуация в том смысле, что это последний раз, когда слово учителя для ученика что-то значит. Вот это надо понимать. Мы имеем значение для учащихся до той поры, пока они от нас зависят. Потом они начинают... Понимаете, я же говорю сейчас в основном, прежде всего, с коллегами, и я не вижу нужды с коллегами притворяться, прикидываться, потому что... Ну, мы привыкли честно говорить с детьми, а уж друг другу, то мы врать вообще не имеем никакого права. Если мы, филологи, как говорит Жалковский, будем друг другу врать, то кто же тогда будет честен? Поэтому учитель очень быстро, почти сразу после выпуска, начинает вызывать у учащегося довольно снисходительные отношения. Он уже не может никак повлиять на его оценки, не может вызвать родителей, никак не может изменить его статус. Материальное положение учителя в России, по крайней мере, таково, что мама не горюй. То есть, конечно, оно все-таки лучше, чем было, но большинство детей для себя рисуют перспективу более яркую, чего там говорить. Профессия учителя, даже если она где-то оплачивается чуть не до 70 тысяч, а это считается очень хорошо сегодня, она, тем не менее, не престижна. Это профессия для людей, которые не поступили в другие вузы. Сделать профессию учителя престижной существует множество способов, но ни один из них в сегодняшней России не востребован. Назовите мне хоть одну яркую социальную инициативу за последнее время. Ничего подобного не произошло. Следовательно, говорить о каком-то повышении уважения к учительской профессии невозможно, и большинство детей смотрят на нас сразу после выпуска сверху вниз. Выпускной – это последний шанс, когда вы можете что-то школьнику сказать и быть почтительно услышанным. Для меня выпускной, а я, кстати, и в вузовских своих группах всегда это практикую, это способ высказать ученику все или студенту, что я не мог ему сказать на протяжении года, от чего-то предостеречь, дать ему какие-то нравственные характеристики, хотя обычно, вы знаете, я стараюсь всегда поддерживать сугубо профессиональные темы разговора и профессиональные отношения с классом. Мне не хочется создавать секту. Но вот здесь это мой шанс что-то сказать школьнику. Большинству детей, я обычно это делаю в форме предсказания будущего. Это мой такой финальный аттракцион на прощание. Я школьнику говорю, каким мне видится его будущее, от чего я пробовал бы его предостеречь, что мне кажется в его поведении наиболее удачным, а что неприемлемым. Для меня выпускной – это повод для откровенного разговора. И давайте понимать, коллеги, что это наш последний откровенный разговор с детьми. После этого они будут к нам, конечно, приходить, они будут там вспоминать нас, да, там со всеми своими выпускниками, со всеми без исключения я поддерживаю очень товарищеские отношения. А когда я встречаюсь с ними, кстати, вот здесь, в Штатах, очень часто, потому что огромный их процент уехал, мы всегда друг другу рады. Но надо понимать уже и то, что между нами возникло определенное отчуждение, мы видимся редко. Мне кажется, что выпускной – это единственный шанс для достаточно интимного, хотя это слово скомпрометировано, скажем так, откровенного и тесного общения со школьником. А видеть в выпускном вечере какую-то, понимаете, ярмарку родительского тщеславия, ну, это бывает, но это бывало раньше. Сейчас, по-моему, гораздо ощутимее кризис, кризис ценностный. И очень часто родители и дети просто не знают, что учащимся сказать вот в этот вот последний совместный вечер. Я, например, сегодня школьникам бы мог сказать одно. Вы выпускаетесь в очень некомфортный мир. Некомфортный в том смысле, что все зависит от вас. Вот самая лучшая ситуация, наверное, это когда от вас ничего не зависит, когда все решает история, когда действуют механизмы истории, когда ветер дует в ваши паруса. Сейчас нет никакого ветра, ваши паруса вам приходится дуть самим. Вам приходится самим выдумывать себе мотивации, цели, задачи. Более того, судьба страны зависит от вас. Вот никогда так не было, чтобы несколько предыдущих поколений были так глубоко, так безнадежно скомпрометированы, чтобы за 20 лет у такого количества людей отняли какие-либо надежды, какие-либо представления о добре и зле, чтобы было все так скомпрометировано. Но я просто этого не помню за последнюю российскую историю. Значит, вам предстоит все делать с нуля, и вам предстоит получить страну и решить, куда ее вести. Не нужно думать, что вам будут очень сильно мешать. Уже дряхлый дракон довольно, уже довольно беззубый, разумея, под драконом, конечно, не Путин, а ту систему, для которой он наиболее удобен. Я вообще против персонификации. Система – это дряхлая, дряблая, не способная ничем, кроме новых репрессий, никого увлечь. Не думаю я также, что эта система способна породить, значит, черных. Она уже довольно черная. Если они и серые, то это потому, что они бывшие черные, они будущие. Они такие выцветшие, знаете, такие, что называется, старые волки. Да, медведь Балу, который уже одряхлел абсолютно. Поэтому здесь, ну, то есть Акела, который уже не промахивается только потому, что не прыгает. Я не думаю, что ближайшее будущее подарит нам цивилизацию Квачковых и Стрелковых, потому что, мне кажется, они показали свой уровень управления в Новороссии, и там, ну, мне кажется, для того единственно и нужно было дать им возможность как-то вот построить общество по своему образцу, чтобы все увидели кошмарность этого общества. И я думаю, что защищать его как идеальное не будут сейчас даже фанаты «Русской весны», потому что, ну, не получилось, чего там говорить. Значит, приходится признать, что вам придется все делать с нуля. Это печальный вызов, трудный вызов, но интересный. Поэтому вот вам, дорогие дети, выходящие сегодня во взрослую жизнь, я не обещаю жизни легкой, но обещаю жизнь увлекательную. Да? Как говорит Марья Васильевна Розанова, дай Бог здоровья, самая страшная смерть все-таки от скуки. Какие новые книжки и фильмы вы успели приобрести в Штатах, что посмотрели? Ну, книг я накупил довольно много, но в основном по профессии, в основном те книги – это такие документальные роман-расследования, которые связаны с различными тайнами, необъяснимыми происшествиями и так далее. Так особенно никаких новых беллетристических сочинений, ну, кроме Джесса Болла, которого я покупаю всегда, и то это его роман о мальчике-аутисте, вышедший в прошлом году, и на 90% документальный. То есть как-то литературные новинки я пока оценить не готов, но погодите, вот слетаю в Бостон, пойду там в один из любимых книжных магазинов и наберу там американской новой прозы. Что касается фильмов, ну, я буду, конечно, смотреть «Тарантино», когда он выйдет в июле, а пока я посмотрел Джармуша «Dead Can Die». Мне очень понравилась эта картина. Вот я сталкивался после Канн с разными оценками. Я прочел статей 6 или 7 про этот фильм, и все они были довольно сдержанные. Я смотрел этот фильм с одной очень славной семьей американской. Вот там девушка-студентка исключительно совершенно ума сказала, что картина плоская, она без характеров. Так, а характер у Джармуша – это же не то, чего мы от него ждем. Может быть, людей избаловали его две предыдущие картины, сравнительно милые, почти реалистические, где характеры как раз были, а Джармуша не было. Мы любим Джармуша за контакт с подсознанием, цитирую Гора Вербински, за атмосферу и за какое-то, рискну сказать, очень точное социальное чувство, очень точное ощущение актуальности. Каждый фильм Джармуша, будь то «Ночь на земле» или «Мертвец» или «Сломанные цветы», он выражает эпоху в какой-то очень точной и тонкой ее грани. И вот «Dead Can Die», вот «Мертвые не умирают», я всем горячо рекомендую эту картину. Она мне показалась ужасно современной. Понятное дело, что это фильм о том, как мертвый хватает живого, о таком всемирном восстании зомби, потому что там же как раз очень важная эта реплика из радиоприемника, что это происходит не только across the country или across the city, а это происходит across the world. Вот это во всем мире постепенно встают мертвые и начинают жрать живых. И если раньше они исчезали с первым лучом рассвета, то теперь не шиша подобного. Едят они, кстати, очень натуралистично, Джармуш это иногда умеет, но это не в этом главная прелесть фильма. Тут прелесть еще в том, что, понимаете, их жалко. Вот это такая странная эмоция американского кино, новая эмоция, которую оно поймало. Ну, если взять, например, пронзительный совершенно фильм «Кладбище домашних животных», новый. Вот там, когда эти люди становятся вампирами, их жалко, потому что девочка после смерти, страшная, уродливая девочка, пытается танцевать вся в грязи, вот в этом вся в могильном тлении, пытается сплясать свой танец маленьких лебедей. Это очень жуткая сцена, ее у Кинга не было, тем более, что у него как раз девочка-то выживала. А, соответственно, и сейчас вот у Джармуша одна из самых пронзительных сцен – это дети, которые приходят в магазин игрушек. Мертвые дети из кладбища городского, другого, который первым делом приходит в этот игрушечный магазин, и они, там у него зомби очень страшные, они двигаются страшно, хотя, в общем, все, кто насмотрен зомби-фильмов, они уже знают это движение, придуманное еще Андреевым в «Черных масках», так они как-то тянутся, вот creeping, да, ползучие такие, они тянутся к стенам, ползут вдоль полов, как-то они кривые все, и вот эти несчастные кривые дети, покрытые, значит, прости господи, пятнами тлени, они пытаются играть. Это гораздо гуманнее, чем жуткие сцены с замороженными детьми у Триера в его натуралистичном, по-моему, слабом фильме. А вот здесь это какая-то такая на грани Андерсона или Петрушевской такая жестокая сказка. Дети пытаются играть в игрушки, а взрослые пытаются поймать Wi-Fi. Первое, что делают зомби, ну, понятно, что мы все зомбированы айфонами, первое, что делают зомби, они ловят Wi-Fi, а, кстати, зомби делают набег на аптеку, и первое, что они там пытаются похитить, это Ксанакс без рецепта. Поскольку в России сейчас Ксанакс тоже в очень большом дефиците, это у нас, я думаю, с удовольствием поймут. Но главное, конечно, метафора Джармуша совершенно очевидна. Это мне, кстати, одна американка довольно здраво и сказала, что это картина про трампизм. Ну, не думаю, что про трампизм. Это картина вообще про месть архаики. Появились эти мертвые, которых можно убить только одним образом. И это никакой не спойлер, потому что это входит в стартовые условия. Я вам все равно не буду рассказывать, чем там кончилось. Это совершенно непонятно. Но там... Появились эти мертвые, которых можно убить только в голову. Kill the head. И это понятно, потому что действительно вот головы у всех мертвые. Сами-то они безопасные. Сегодня мы наблюдаем этот чудовищный по всей планете поднявшийся реванш мертвецов, которые... Вот это довольно, кстати, тонкая мысль. Я спросил как-то Синявского, а почему появление вампира никого не радует? Ведь это же родственник мертвый вернулся. Надо порадоваться. Говорят, да все радуются, что пришел родственник. Просто все понимают, что у этого родственника есть единственная форма жизни. Он может сосать чужую кровь. Он может кусать остальных. А иначе он просто не выживет, потому что единственная форма бытования вампира – это паразитирование на чужой крови. У него нет вариантов. И, соответственно, и здесь, понимаете, а тут потрясающая сцена, когда одна из героинь, я прям порадовался, потому что у меня в Мажарове была в рассказе эта ситуация, одна из героинь, они там сидят, забаррикадировавшись в полицейской машине, она узнала свою Гренни, свою бабушку, и она к ней побежала, потому что она очень радуется бабушке, а бабушка еще так умильно на нее смотрит, ну и там понятно, что происходит, но сама сцена, вот эта трогательная встреча с роднёй. Слушайте, а мало ли сейчас происходит вот этих дискуссий с собственными родственниками, когда они начинают высказывать какие-то совершенно архаичные, чудовищные, мертвоголовые вещи, и мы пытаемся с ними спорить, им возражать, говорить, да ну как, да что ты, да где ты видела эту антироссийскую агрессию, да где ты видела эту осажденную крепость, да с чего ты взяла вообще, что Путин кого-то поднял с колен. А эти разнообразные бабушки и дедушки, они пытаются настаивать на своей истине, потому что иначе их жизнь обесценится. Ну, Джармуш поймал ситуацию очень точно. И сегодня мы действительно сталкиваемся с дикой волной этой агрессии. Понятно, почему. Потому что новизна столь радикальна, что и месть архаики еще более ужасна. Слава богу, что он избежал каких-то политических намеков прямых. Там появляется трамповская шапочка, но в совершенно случайном эпизоде. Он, в общем, нигде никак ни религиозных, ни политических намеков не позволяет себе. Но она, вот странным образом, она добрая картина, при том, что она такая вроде бы и жестокая, сардоническая. Это не совсем, я бы сказал, пародия на триллер. Это в значительной степени все-таки и триллер. Но это такой... отчаянный жест художника, который понял, что он захлебывается вот в этом, да, вот в этом мертвом времени, так бы я сказал. Когда-то у Джармуша был мертвец, нежнейшая картина о путешествии по загробному миру, где, ну, так представляется мне, где этот загробный мир представал почти идиллическим или, во всяком случае, необычайно ярким, необычайно приятным, да, и увлекательным. А сейчас, ну, это просто вот такая мертвая, безвыходная агрессия ужасно скучных людей. Потому что что может быть скучнее, чем воскресший покойник, у которого одна жажда – крушить, ломать все вокруг себя. Нет, это очень сильное кино, и мне оно чрезвычайно понравилось. Поздравляю вас с 4-летием Мудина. Спасибо, я как-то не заметил совсем. Понимаете, вот одна из проблем нашей эпохи – что время, оно как-то плотно слежалось и перестало существовать. Замечаешь, что дети выросли, это приятно. А для самого меня такой, что 16-й год, что 19-й, я как-то принципиальной разницы не вижу. Но я привык размечать это книжками как-то для себя внутренне, по совету Валерия Попова, что вот надо ставить себе вехи не жизненными событиями, а сделанным. Но как-то все равно у меня нет ощущения, что мы уже 4 года с вами разговариваем, и нет ощущения, что что-то радикально изменилось за эти 4 года. А вот мне пишут, что разве вы сами не видите, насколько скептичнее оценивают всю прямую линию и власть? Да понимаете, я, видимо, вот в том кругу все время нахожусь, в котором ее всегда скептично оценивали. Я не видел какого-то безумного подъема путинского рейтинга и безумного его краха. Мне кажется, все эти подъемы рейтингов – это результат какого-то самовнушения. Вот сейчас мы должны ликовать, потому что мы встали с колен. Вот сейчас мы должны сплотиться вокруг Путина, потому что русская весна. А вот сейчас мы должны его рейтинг, значит, обрушить, потому что пенсионный возраст. Среди меня его рейтинг был низок уже довольно давно. И никаких я перемен не вижу. Вот это-то и самое страшное, что мы уже 4 года разговариваем, а все никак ни до чего не можем договориться. Сегодня в Москве на памятнике Солженицыну кто-то натер до блеска буквы из фамилии писателя, получилось слово «лжец». Что же в творчестве Солженицына не оставляет людей равнодушными? Ну, видите, это такое очень странное неравнодушие, скажем прямо. Это я бы не назвал неравнодушием. Это просто прямая клевета, мерзость, отвращение. Самое главное, что из этих людей никто Солженицына толком не читал. Иначе, если бы они его читали, наверное, они бы поняли, что в огромной степени он их единомышленник. И те, кто сегодня упрекают Солженицына во лжи, не знают, что он был на самом деле антизападник, государственник, в последние годы жизни откровенный путинец. Так что здесь все не так просто. Другое дело, и это вот мне скорее приятно, что Солженицыну не могут простить его главной книги «Архипелаг ГУЛАГ», которая была ударом в главную русскую духовную скрепу, а именно в страх тюрьмы. А то, что в России от тюрьмы и от сумы не зарекаются, то, что, кстати, почти никогда не касается иностранных туристов, к вопросу о, им очень редко это здесь грозит, это уж надо действительно с ума сойти, чтобы стать здесь для иностранного туриста бомжом. Накормят, обогреют, отправят на родину, еще и матрешку с собой дадут. Для как раз российского населения главной духовной скрепой всегда был страх перед репрессивной системой. Государево слово и дело – самый страшный, самый универсальный русский пароль. Солженицын в эту скрепу ударил. Ударил радикальнее, чем Короленко и Чехов, даже чем Толстой. И многое пробил. То есть, во всяком случае, он вытащил эту национальную болезнь на обозрение. «Архипелаг ГУЛАГ» был и остается великой книгой. Великолепно задуманной, великолепно исполненной, очень компактно уложенной внутри. Вот я помню, Евгения Вигелянская, наш любимый преподаватель, всегда нам говорила, что в «ГУЛАГе» потрясает ее, вот этой книге, информационная насыщенность и компактность. Уложить такое количество разнородного материала в столь удобную для читателя, наглядную, столь универсальную схему – это способность, конечно, математика, а не гуманитария. Это идеально скомпонованный, ну, как если бы действительно какой-то машинный архиватор работал над всеми этими бесчисленными письмами, историями, исповедями, публикациями, материалами дел, с которыми имел дело Солженицын. Это феноменально плотно уложенная и очень точно построенная вещь, которая поражает воображение совершенно. И, ну, это как у Данте, понимаете, то, что Мандельштам называл 13-тысячегранником, таким кристаллом божественной комедии, это тоже кристалл Колымского льда очень страшный, и все в него оказалось вморожено. Поэтому Солженицын, главная его заслуга в моих глазах совершенно не поколеблена, ни его антизападной риторикой, недовольно наивным письмом вождям Советского Союза, не собственно вождистскими его амбициями, не слабыми текстами последних лет, куда я включаю 200 лет вместе. Он все равно для меня автор великой книги, которая нанесла великому злу великий урон. Вот этим Солженицын, безусловно, раздражает. Потому что огромному количеству людей тюрьма нравится. Нравится прежде всего тем, что, во-первых, берут не их, а во-вторых, страх постоянный, что могут взять, прибавляет как-то единственного возможного перчика в их жизни. Другим не так интересно, потому что люди, которые умеют и любят что-то делать, у них есть другие интересы в жизни. А тюрьма – это для тех, кто ничего больше не умеет, кроме как сидеть или сажать. Видимо, процент таких людей в России стал за последнее время чудовищно высок. О чем бы вы хотели прочесть хорошую русскую документальную книгу? О деле Юкоса, честно говоря. Вот ее я бы очень хотел прочесть, чтобы там какие-то сплетни, насаждаемые государством, были, наконец, похерены, и чтобы узнать правдивую версию всех сторон. И потом, это, конечно, грандиозный психологический опыт. Насколько я знаю, такие книги или созданы, или задумываются, но это, мне кажется, это было бы колоссально важным художественным явлением. Конечно, мне было бы интересно почитать книгу типа Слёскинской, но, может быть, как бы менее свободную от авторской концептуализации, действительно, книгу о следующем поколении комиссарских детей. Потому что комиссарские дети, такие люди, как Трифонов и Акуджава или Икрамов, они как-то действительно вытянули на себе русские 60-е годы, но следом за ними пришло поколение мещан. И об этом, собственно говоря, написал сам Трифонов свой «Дом на набережной». Вот это вытеснение коммунистов мещанами, которые так наглядно в обмене, понимаете, все-таки самой выживающей фигурой оказался Батон. А это довольно страшно. Из комиссарских детей, ну вот и Аксенов, кстати говоря, безусловно, да и Шукшин, отец его был репрессирован, он был как раз таким сельским активистом. Для всех этих людей коммунизм был тяжко преодолеваемым личным гипнозом, а для многих он оказался непреодолен. Как правильно Шен писал Акуджаву, мы любили родителей, а вместе с ними любили и веру родителей. Так вот, была ли эта вера на самом деле так безнадежна? Такую книгу я прочел бы с великим интересом, потому что замена, условно говоря, «Дома на набережной» на другую жизнь, если говорить в терминологии Трифонова, то есть вырождение явное, да, исчезновение, это для меня довольно серьезная проблема, и вот это я прочитал бы с интересом. Ну и, конечно, меня чрезвычайно интересуют всякие русские неразгаданные тайны. Я не знаю, хочу ли я читать документальную книгу о Чернобыле, тем более, что, в общем, такие книги уже и есть. Я хотел бы почитать, пожалуй, документальную, реально документальную книгу о времени 90-х, но не глазами олигархов, как Авин сделал во время Березовского, великолепную книгу, кстати говоря, а вот глазами тех самых учителей, врачей, инженеров, на которых сегодня все ссылаются, потому что их-то, собственно, отношение к 90-м, оно гораздо неоднозначнее, чем принято думать. Услышимся через 3 минуты.